Доброго времени суток, за бортом 24 июня 2018 года и в вашем MP3 эфире 291 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас полный состав. Роман, Артём, вам привет.
Привет, привет.
Привет.
Да, у нас тут было длиннющее пришоу, и сейчас мы двигаемся к темам, которые почему-то названы.
Здесь будет очень короткое после шоу.
Ну, как обычно сегодня. Безумный дачник должен тоже иногда отдыхать. Поэтому сейчас запишем подкаст и потом уже двинемся куда-нибудь в более
боевое безумие.
Другое место. Расскажите, что у вас хорошего айтишного произошло?
Apple выпустил обновление GarageBand. Я зашел вчера его потестировать и записал минус для нового кавера. Ну, это я просто его потестировал, ты понимаешь.
Нормально. Увлекся. Так потестировал.
Увлекся при тестировании, ага.
Бывает такое.
Тебя, у меня я освоил, как можно в JavaScript, ну в React, чтобы функция возвращала не просто функцию, а функция возвращает функцию, а которая возвращает класс.
Слушай, а можно сделать функцию, которая будет возвращать массив функций?
Не, ну массив, а почему бы нет? Вообще не проблема.
Рома,
зачем? Нет, на самом деле это дает большие возможности для интерфейса, то есть ты когда разрабатываешь...
Так я не сомневаюсь.
Интерфейс. То есть у тебя, например, надо сделать какой-то динамический интерфейс, там много там этих всяких элементов, не знаю, input-боксов, например.
Он у тебя как-то не динамически получается, а вообще
аморф. Не, ну смотрите, то есть получается, ты возвращаешь...
Изоморфный.
У тебя есть... Сейчас как скажу. То есть ты берешь... у тебя интерфейс должен создать динамический. Например, тебе надо чекбоксы, input-боксы, там, кнопочки и так далее. Да, то есть они, которые зависят от каких-то условий. Там, не знаю, из базы выгрузилось каких-то данных. Вот. И ты передаешь свойство, функцию, которая возвращает массив этих элементов. А эти класс, которые отрисовывают уже элемент, она выкидывает класс, который... функция выкидывает класс, который рендерит этот элемент. Но при этом зачем это нужно? А это нужно для того, чтобы потом вот этому классу, который вернулся, уже создать, да, объект этого класса и передать ему какие-то общие параметры, которые общие для всех классов, ну, для класса этих элементов.
То есть, как я понял, она возвращает не заранее объявленный класс, она возвращает, она его генерирует?
Да, да, можно создавать класс на лету. То есть, типа, функцию передаешь какие-то параметры, она тебе возвращает класс определенного там, с определенным поведением.
Саша,
готовьте экзорциста.
О чем-то мы с тобой в таком говорили.
Не, ну
говорили,
это же прекрасно. Помнишь? На самом деле, вот это вся тема, почему нужно изучать JavaScript, собственно. Для того, чтобы... Потому что тут очень-очень гибко, то есть и можно делать очень крутые штуки. Я на самом деле тоже... И вот еще на Java, да, начал, ну, 8-я Java, я начал использовать тоже все эти фишечки, типа стрим, вот. То есть я написал свои первые там... Как там еще, кроме стримов, что там еще было?
Может, просто в Дурдоме не добор?
Нет, реально, функциональные эти вещи программирования очень прикольно. Мне очень нравится. А еще, кстати, я не знаю, мы обсуждали тему про, вот как вот говорили, объектные SQL, NoSQL и NewSQL. Кажется, обсуждали.
Что-то обсуждали такой NoSQL, который как бы в себя инжектит уже некоторые SQL-ные вещи, чтобы к документной модели обращаться на привычном, в принципе,
языке.
Ну да,
нет, на самом деле там же, нет, там даже можно сказать наоборот, SQL-ные базы данных, они перенимают объектные какие-то модели. Вот, и вот мы тоже на этой неделе позанимались, прошедшие, прям очень прикольно. Очень, мне кажется, очень перспективно, то есть, например, тот же Postgres, у него там есть формат данных тоже JSON, который он умеет индексировать. По сути, у тебя вот ты там в колонку ты записываешь, ну, JSON — это объект, да, JavaScript как там, блин, сон. Ну, короче, Object Notation, короче. А, JavaScript, Object Notation, кажется, так. Вот, и ты можешь ее так складываешь, и Postgres умеет, вот, то есть, и ты, получается, в этой колоночке хранишь уже как реальный объект.
И можешь уже с ним.
Ну да, ну то есть ты, получается, у тебя транзакция с этим объектом. Ты его вычитал, этот объект, что-нибудь поделал и целиком положил.
Ребят, я потерялся. А когда мы переехали от JavaScript?
Это так, это я просто всякие новости айтишные свои рассказал. Все. Молчу.
Не, ну у нас есть еще одна с тобой большая новость.
Да, завтра, завтра.
Завтра и послезавтра.
О.
Хайлоуд Сибири, куда ты идешь, наверное, 2 дня или когда?
2 дня, я прям все буду смотреть. То есть у нас там на работе товарищи тоже идут, руководство идет, будем смотреть, обсуждать и использовать в нашей жизни.
Вот, ну, я буду во второй половине второго дня. У меня так случилось, что я один держу оборону. Вот, и, к сожалению, не могу бросить все и избежать на 2 дня на конференцию, как бы мне хотелось. Но во второй половине 25 числа я также буду на Хайлоуд Сибири. И мы там с Романом встретимся и, надеюсь, запишем выпуск прямо там с кем-нибудь. Отловим и тоже насмерть замучим вопрос.
Да, возьмем ноутбук. Походный вариант.
Походный вариант, да.
Ноутбук, стойки, микрофоны.
Да, на самом деле, понимаешь, моя звуковушка, стойка и микрофон как бы не так уж много весят, чтобы их невозможно было утащить с собой.
Ну просто спрашиваешь, так это... мы хотели взять у вас интервью, вы так начинаете это оборудование расставлять.
Да.
Ой, я вам после шоу расскажу историю на эту тему. Напомните, я расскажу.
У нас уже 2 стека, я понял.
Еще, кстати, я прочитал на Хабре статью, у нас в теме нету, про то, что чувак что-то тестировал что-то на Java и обнаружил, что у него периодически программа ломается. Там что-то какой-то парсите байты, что ли, в стринге. Ну, какая такая простая операция. Вот. И в результате разбирательств там дезассемблирование байт-кода, там C++, байт-код JVM, там C++, выяснилось, что ломается, когда включаешь эти инструкции процессора SSE. То есть, короче, какой-то косяк реально похоже в процессоре. Вот. И эти инструкции отключаешь, начинает работать нормально.
Это вопрос бага в процессоре или бага все-таки в реализации Java, работе с этой инструкцией?
Ну, фиг знает. Нет, ну, понятно, что можно на уровне JVM какие-то вещи обойти, но там, говорит, какая-то конкретная модель MacBook'а, она косячилась. Вот. Потом у других, вот, говорит, товарищей, у них все поработало хорошо.
Ром, у меня такая была история. Мы решали задачу, ну, то есть нам всем дали задачу. Каждый должен написать перемножение матриц. Ну, там всем, естественно, разные типы матриц выдали. И у меня получилась такая история, что смотри, вот у меня на компьютере, да, матрицы 3 на 3 перемножались отлично, то есть без ошибок, да, ну, именно блочно. Ну, то есть блочно это я потом расскажу. Ну-ка, матрицу режешь на большую матрицу режешь на меньшие квадратики и перемножаешь, понял? Вот. И самое интересное, что у меня получалось. У меня при блочном перемножении вот матрица 3 на 3 перемножалась хорошо, ну, когда она просто резалась как бы на отдельные числа. Вот. А когда она резалась уже на блоки, на матрицу, допустим, 4 на 4, да, у меня одна ошибка была. И с увеличением размера матрицы росло количество ошибок. Вот. И именно вот на моем компьютере считалось так. Я еще думал, может быть, я неправильно его LLVM собираю, ну, то есть... программу, она в нескольких была файлах. Может, я неправильно собираю, не знаю, в чем дело. Вот. Отправил, ну, другу, он, короче, собрал в студии. У него в студии без ошибок считает. У меня вот с одной ошибкой.
А эти маки вообще что-то глючные. Нельзя доверять.
Нет, скорее всего, просто, скорее всего, старый мак какой-то.
Старый, да.
Старый. Потому что там те же интеловские процессы стоят.
Ну, в том, что... нельзя до конца доверять все-таки компьютеру. Особенно последние вот эти все эти мелдауны прочее и прочее. И сейчас реально выясняется, что все-таки процы не 100% надежны.
Ну, так же, как и любая магия. То есть, по сути, тот же спекулятивный выполнение программ — это некоторая магия, которая по умолчанию включена, мы ей пользуемся, но не до конца понимаем, как она работает. Вот.
Также нельзя доверять оптимизации компилятора.
Ну, ничему нельзя доверять.
Ну, а представьте, даже если нельзя верить. Программы реально, сейчас же программам доверяет там систему жизнеобеспечения, да, людей, там какие-нибудь банковские операции. То есть, если они ошибутся, то прям печаль.
Так они и ошибаются.
Ну, не знаю.
Для этого, что все дублируется.
Ну, как в реальной жизни я еще не видел, чтобы... То есть, ты знаешь, как хорошо бы они ошибаются, когда просто программа падает. Это еще можно пережить. А когда программа отработает якобы корректно, но выдаст неправильный результат, вот это страшно.
Понимаешь, вот ты мне это расскажешь, а я почему-то вспоминаю миссию «Энергия Буран», где системы были триплицированы, и все решения принимались кворумом.
Самое интересное, так вот этот «Энергия Буран» — это была такая мощная машина. Вообще, я не знаю, способна ли она была на ошибки, потому что она, насколько я помню, Буран сел в заданную точку, когда было приземление, по-моему, с точностью 1.2 метра.
Я не помню там точные цифры точности, но как бы сел он очень-очень хорошо.
Но... То есть он и взлетел, и пролетел там сколько, по-моему, круг сделал, виток.
Два витка.
Два витка он сделал и сел точно вот в заданную точку.
Но Буран и энергия — это тема, по-моему, для отдельного подкаста. Если слушателям будет интересно, мы можем как-нибудь подготовиться и собраться.
Просто меня восхищают программисты, которые писали для него вот эту систему. Потому что ты представляешь, насколько вот были люди умные.
Ну, да. А я предлагаю нам вернуться на нашу грешную землю и начать с чего-нибудь попроще. Допустим, вот с айфончиков, айпадиков и вот этого всего яблока.
А, это вот эта уязвимость?
Да, то есть найдена очередная уязвимость, которая позволяет обходить в...
Которая оказалась неуязвимостью.
Давай я расскажу, что там происходит. То есть вы можете там защитить свой iPhone, iPad паролем от 4 до 6 символов и там специальный криптографический ключ, который... Чип, какой ключ? Чип отслеживает число попыток ввода, и если их там больше определенного количества, кажется, больше 4 неудачных попыток входа, то он нафиг затирает весь телефон, ну, все устройство. Вот. А товарищ, который ковырялся с вот заблокированным айфоном, айпадом, он что предлагает? Он предлагает подключиться к нему лайтнинг кабелем и, имитируя ввод с клавиатуры через этот лайтнинг кабель, отправить всю строку, то есть сформировать все пароли для подбора в виде одной длинной стринги и всю ее запихнуть. А так как ввод с клавиатуры имеет в айфоне наивысший приоритет, то никакие другие операции не будут выполняться, пока он не пережует всю эту строку. Вот. Обещают в 12-й ветке версии iOS это уже поправить, но пока что вот как есть, так есть.
Ну, давай так. В этой статье есть ниже UPD. Если ты не видел,
они уже, видимо,
смотри,
добавились чуть позже.
Да, потому что выяснилось, что, во-первых, ошибка в тестировании была у этого человека, потому что он связался с Apple, Apple сами проверили, сказали, что, конечно, такую возможность они на будущее закроют, и уже, кстати, закрыли, это не в 12-й ветке, это раньше. Вот, сейчас я об этом расскажу. Но самое интересное, что он, да, он утрамбовал все пароли в одну строку без пробелов, да, вот, но на самом деле из всех этих паролей через проверку, через чип прошло там, ну, какое-то ничтожное количество. Из 20, по-моему, 5.
Ну, даже с такой вероятностью как бы можно ловить рыбку в мутной воде.
Ну, и самое то, что я должен был сказать, сейчас я скажу. В iOS 11.4.1 уже эта система защиты есть. То есть через час, если ты час не подключал iPhone к какому-то другому этому, к какому-то аксессуару, он требует разблокировать телефон, не подключает Lightning аксессуары. То есть оставляет возможность только зарядки.
Окей.
То есть смотри, вот я, допустим, отключил телефон от компьютера, да?
Ну и понятно, он час валяется, через час он меня попросит, мил человек,
да, то есть
веди...
И через час, если я его подключу, он сможет только заряжаться.
Да, то есть, а если я попрошу, там, давай в тебя символами...
Синхронизируем что-нибудь.
Символами покидаюсь по Lightning, он мне скажет, а мил человек, давай-ка ты мне все-таки пароль, да, введешь. Окей. Да. Но тем не менее, блин, вот сама идея запихнуть просто все пароли в один длинный стринг мне понравилась.
Мне, кстати, я вот, например, не понимаю одного, да? А, каждую, допустим, четырехзначный пароль, да? Вот, то есть каждый из них он должен проверить. Он не может проверить, допустим, у тебя поле на 4 строки, а ты засовываешь в него 6. Он не проверит.
Смотри, ты ему закидываешь 6. То есть у тебя весь твой пароль — это одна длинная стринга, которая вводится.
Ну, я это понимаю.
То есть как я понимаю, как там устроено. То есть я не знаю реального устройства, как я думаю. То есть он начинает считывать. Вот он считал, у тебя задано 4 цифры. То есть вот он как бы телефон сам считает, в какой момент он перестает принимать клавиатурный ввод, но при этом начинает обработку твоего введенного пароля.
Это я понимаю, я не понимаю одного. То есть смотри, если он телефон-то знает, что символов должно быть 4.
Да.
То есть смотри, он считает твою строку о 20, допустим, символах, да?
Он считает 4 символа. Но...
Он получает у тебя первые 4 символа.
Остальные в буфере лежат.
Ставит буфер на паузу, выставит вычитывание клавиатурного буфера на паузу, проверяет на корректность, некорректно откидывает. Он пытается по-хорошему там выполнить определенный код, который должен быть после того, как он получил неверную проверку пароля.
Да, он должен сразу засчитать в счетчик неверных паролей.
А из-за того, что это там, видимо, как-то некорректно реализовано, у него после этого тут же срабатывает 76-е, кажется, прерывание по клавиатуре, и он считывает следующие символы.
Ну вот это что-то не так в датском королевстве.
Ну, при Джобсе такого не было.
Бывает, сложно предусмотреть все эти вещи.
Ну, понимаешь, нет статьи на человеческую дурость, то есть понимаешь, как это?
Я бы не сказал, что это дурость, но просто люди не ожидали, что
нет,
так будет
это просто...
работать, потому что...
Просто человек извращенный ум, понятно.
Ну, понимаешь, тестировщик это диагноз. Я бы не додумался. Тестировщик это диагноз. А, блин, хороший хакер это и тестировщик, и программист, и админ. Причем, да, с весьма своеобразным видением окружающей действительности.
Такой анекдот в свое время прочитал, знаете. Программисты придумали защиту от дураков, но когда за дело взялась дура.
О, да. Окей. Артём, давай тогда тебе следующую тему выбирать.
Слушай, я хотел эту тему выбрать, потому что остальные темы не вызывают во мне желания их выбирать.
Окей.
Что у нас тут интересного?
Давайте из легкого. Блендер тестирует децентрализованный пир-туб, потому что их канал...
О, это очень интересная тема.
Что? Да, ты говоришь, нет интересных тем, а они их есть у нас?
Да я просто забыл про них. Ну-ну, давай, рассказывай.
Ну что, кто такие Blender, надо рассказывать или нет?
Вот кто такие Blender, я как раз таки не понял.
Blender — это разработчики очень мощного open-source 3D-редактора, а-ля 3D Max, скажем так.
Да, open-source 3D Max.
Open-source 3D Max, только очень такой мощный и при этом... широко востребованы, потому что я знаю, что, по-моему, Sony его использовали, и Pixar его использовали. Именно за счет...
Они, по-моему, свой Pixar'ов нет?
Не буду врать. По-моему, использовали как раз какие-то наработки поверх Blender. То есть, производные от Blender очень часто и много где используются. За счет того, что он расширяемый, он гибкий, и поэтому его любят студии.
То есть, не хочешь платить за 3D Max, бери Blender.
Ну, да, все... Все время еще Майя была. Ну, да ладно. В общем, такая очень мощная, разухабистая штука. У них был свой каналчик на Ютубе. В какой-то момент их без страйков, без объявления войны почему-то залочили. Они написали про это на...
Ну, залочили один только видос.
Да, они сначала залочили один видос, они написали в поддержку Ютуба, а Ютуб взял их и забанил целиком. Весь канал, у которого было в районе 200 тысяч подписчиков. Вот, ребята обиделись и теперь пилят свою peer-to-peer систему распространения видосиков. Вот.
Хорошо обиделись.
Да, то есть...
Почаще бы так народ обижался.
Все это базируется на технологиях WebTorrent, WebRTC.
Ну, я так понял, они хотят сделать так, что на манер торрента, чтобы когда... Ну, чтобы каждый участник, допустим, все, кто просматривает это видео, его для друг для друга транслировали. Да-да-да, то есть
поделись этим видео с друзьями, фраза выходит на...
В прямом смысле.
Да-да-да, на принципиально новый уровень.
Кстати, интересная тема. Когда-то, не знаю, много-много лет назад ВКонтакте радостно объявляли, что они сделали тоже peer-to-peer шарение видео. Ну, то есть как, ты заходишь, тогда еще во времена флеша, то есть в флеше появился peer-to-peer, и они говорили, что вот вы типа смотрите видео, а с вас еще кто-нибудь это видео будет качать.
Народ сразу возмутился, потому что некоторые смотрели это все с мобильных устройств, и проблема трафика тогда стояла чуть более остро, чем сейчас.
Да,
трафик. То есть, тогда получается, да, то есть надо. Ну, нет, там вроде бы можно было это выключить, конечно. А, да, на уровне флеша как раз можно выключить. А какой флеш был на мобильных устройствах? Еще неизвестно.
Так понимаешь, тогда проблема была в том, что люди выходили во ВКонтакте с мобильных устройств, а через 3G свистки.
А, ну да.
Интересно, этот класс устройств еще жив или.
У меня он на столе. Нет, валяется.
Мне сейчас кажется, устройства какие сейчас стали эти, просто роутеры. То есть...
Ну, они сейчас делают эти роутеры, но вот у меня, допустим, мне было жалко денег на роутер. Я взял старенький модем, ну, правда, ну, как старенький, 4G, купил у него симку и нашел у себя на этих, как это, на антресолях этот Kinetic Giga 1.
У меня где-то тоже валяется, ну, блин, даже найти не могу. Или отдали уже, не помню. По-моему, отдали даже 3G свисток. В общем, вот такие ребята блендера из блендера обидчивые. В результате у нас появится некий новый...
Появится ли?
Слушай, я же говорю, побольше бы так народ обижался. Почаще бы так
на самом
народ
деле,
обижался.
Ну, я считаю, что эта тема, конечно, мертворожденная, потому что... Почему? Потому что нужны производители контента. А производители контента когда появляются? Когда, ну, можно зарабатывать деньги. А деньги, вот получается, почему в Ютубе Ютубер, как это, можно сказать, расцвел? Потому что люди, кто как это, создатели контента, они, ну, смогли на нем зарабатывать.
Ну, Ром, ну существует же, к примеру, Vimeo. До сих пор существует. Существует
и что,
SoundCloud.
И там кто-то зарабатывает?
У которого
нельзя
проблемы.
Нельзя заработать на нем?
Не, заработать можно, но я так понимаю, что большинство все равно бесплатные.
Ну, нет, они бесплатные, пока не популярные.
Я не знаю возможностей на Vimeo зарабатывать. Ну, то есть,
но
я знаю, что
там есть?
Можно, как бы... И вот я же о том же тебе говорю, я не знаю, по-моему, нету. Но там есть, как сказать, есть система, что тебе дают на месяц 500 мегабайт. То есть ты можешь загрузить любое количество своих видосов, но лимит 500 мегабайт. Если ты хочешь видосы большего размера туда постить, то будь добр, просто заплати, и тебе будет в месяц больше давать. Вот. А насчет продвигаться там как-то можно, а вот рекламы и там, по-моему, нет.
Ой, не знаю, мы сейчас так пойдем обсуждать YouTube Red и YouTube Music, которые на этой неделе запустились, по-моему, для России.
Пока да, реально секунду. Запустились?
Ребята, еще секунду. Можно? И есть, допустим, SoundCloud, да? Который тоже, по сути, бесплатное хранилище музыки. Ну, там с некоторыми ограничениями. То есть, смотри, допустим, скачать больше, если у тебя не подключен Pro-план, скачать твою песню больше 100 раз никто не сможет. Но зато там, как, RSS, всякие такие вещи. То есть, допустим, ты музыку загрузил, те, кто на твой RSS-фид подписан, ее получат. И там очень много народу свою музыку выкладывает, таких музыкантов, не скажу там как, профессиональные музыканты, да? Ну, пусть скажут так. Но там очень много контента.
Кстати, про YouTube хотел сказать. Проскакивала новость, то, что YouTube собирается сделать платную подписку на каналы.
Ну да, уже, по-моему, как раз на этой неделе всё-таки появилось.
Не просто платная подписка на весь YouTube. Да, который позволяет без рекламы.
На
каналы. Да, именно на конкретный канал.
Что, когда мы сделаем?
Да, как раз там на платных канале можно выкладывать пришоу, который будет доступен только платным подписчикам.
А мне, кстати, была идея наши вот эти вот стримы, да, резать отдельно, вырезать подкасты, отдельно вырезать, ну, то есть выкладывать пред и после шоу.
Ну, вам будет ничего делать.
Да,
режьте.
По-живому.
Режьте его полностью. Окей, давайте к темам.
Александр, без вашего одобрения, как обычно, ничего.
Ром, что тебе?
А мне заинтересовала тема Oracle, да, который выпустил новую версию Linux.
Да. Так, ты которую Unbreakable Enterprise Kernel 5?
Да, да, да.
Мне иногда кажется, а что мне, в мире мне, каждый мне день стало выходит интересно, новая там версия они сделали Linux какого-то.
Первый момент. Я думал, что Oracle своим Linux завязала и всем продает Solaris. Иначе зачем было покупать
вот,
сам?
Вот как раз очень наоборот. Oracle завязала с Solaris и продает всем свой Linux, который сделан на основе Archela.
Да.
То есть с Unix сама не доигрались.
Интересно. На самом деле, меня это расстраивает. Потому что мне казалось, Solaris это такая супер такая ядреная, академичный Unix. Там все сделано как надо. Вот. И плюс второй момент. Эталон. В статье указано большое количество ченджлога. И читая его и понимая, что насколько много всяких крутых штук, которые их делают, но мне они нафиг не нужны. То есть простому человеку. То есть нужно только реально жесткому энтерпрайзу.
Так, я просто эту новость закинул, не совсем помню, о чем она.
Вышло новое.
Я, например, эту новость только до половины дочитал.
Ну да, то есть там заточка под технологию Oracle, заточка под вообще живучесть этого самого ядра. Все это основано
на... Я так понимаю, что они ее сугубо для себя выпустили. Ну, в смысле, не для себя, а для своих.
Ну, вот, естественно, продуктов. То есть это... Там я еще одну новость добавил, мы ее сейчас тоже обсудим. Все это на основе 4.14 ядра.
Уже старенькие.
Ну, старенько, но Архел.
Зато надежненько.
Да. Все это подготовлено для Oracle Linux 7.5. Старые ветки больше не поддерживаются.
Так получается, Соляриса не совсем убили?
Нет, Солярис, он как бы такой... Он в состоянии овоща. Он вроде не мертв, но и не сказать, чтобы жив.
Вот. Это если они его перестанут поддерживать, сколько же серверов в мире придется почему выкинуть?
А потому что очень много софта за...
В чем проблема-то?
Да, сейчас очень многие отказываются от риск серверов на паверах в пользу обычных x86 и привычных решений.
Нет, сейчас самая модная тема, когда покупаешь кучу дешевых серверов, единственное, что побольше оперативочки в них пихаешь, и все.
Да-да-да, сдох, переподнял кубер и все, снова.
Да, то есть делается отдельная система хранилища данных, супер резервируемые, отдельно получается серваки с оперативкой.
Угу. Да, то здесь всякие сугубо корпоративные вещи, плюс еще поддержка ARM.
Вот это интересно. Вот получается, вот как этот Linux наверняка позиционируется как, ну как и раньше вроде слышал, для запуска Oracle, да, базы данных. И...
Ну.
Интересно, реально кто-то решится запускать Oracle на ARM?
А мне вот интересно, кстати. Я вот просто смотрю, у нас, по-моему, есть еще одна новость про Linux на ARM, тоже от Oracle. А вот как народ вообще собирает серваки на ARM?
Ну, понимаешь, проблема в том, что нету железа.
Просто я смотрю их... выпускают вот эти серверные редакции под ARM. А, собственно говоря, есть ли железная реализация, допустим, сервера на ARM?
Не, есть реализация.
И на каком-то ARM ее реализуют.
Есть какие-то серваки, про них там, как иногда говорит HP, про них периодически вспоминает Dell, но в продакшене я их не видел. То есть они есть там для
просто
энтузиастов, просто... и периодически на Хабре появляются статьи, вот мы взяли на попробовать.
Да, попробовать, короче, какой-нибудь маленький сайтик запустить, просто... то есть у тебя будет
дешевый ARM. Ну, не сайтик, там какой-то бэк запускается.
Но зато свой.
Ребят, я просто о чем. Вот я, например, из производителей процессоров на ARM, да, знаю, ну, всяких там вот этих китайцев, там Kirin, кто там еще, MediaTek, Qualcomm и Apple свои делают.
Qualcomm.
Все. Ну, я же сказал,
Samsung забыл.
Да, Samsung.
Ну, всякие, ну, тех... ну, у них же... Ну, они же крошечные, они же мобильные процессоры.
Ну,
сейчас же. А из таких... Нет, подожди, Рон. А вот таких вот там полноразмерных, полноформатные процессоры ARM-овские кто-то делает?
Ну, я, насколько помню, тот же Texas Instruments,
да, кстати, до сих вот пор... Точно.
А, Texas, что ли? Texas? Не Texas.
Texas. Texas Instruments.
А,
Texas. Вот, Texas. Не, ну на самом деле там же никакой проблемы нету. А, ты смысл в чем?
Просто нарастить ядер в сторону.
Была же новость, да, что Qualcomm сейчас для винды выпускает процессоры. Берут просто свой текущий проц, делают ему... Ну, как это, повышает напряжение у него, повышает частоту, да, и делают получше по отведению тепла. Да, если в телефон, телефон так сгорит, то на ноутбуке это вполне рабочий вариант.
Подожди, но он же все равно остается мобильным процессором.
Нет, там уже немножко другая архитектура, немножко другое распределение памяти, немножко другое все.
То есть ты... Тогда это уже да немножко почему? Другой процессор.
Так, ну так это, да, это и будет
нет,
тысяч...
Это ARM, это нет, ARM, но это уже другой процессор.
Команды те же самые. Возможность там да, экономить просто... энергию при простой тоже хороша.
Ну, тогда ладно. Просто я, ну то есть как я в моем... по моему скудному разумению, на ARM я слышал только о мобильных процессорах.
Ну, нет, они давно уже вышли из этой области и используются там и в системах промышленной автоматизации. Это просто немножко другая именно архитектура, система команд и способы работы с ней.
Ну, понятное дело.
Вот.
Ну, хорошо, пусть.
Окей, что, движемся дальше?
С другой стороны, как эти серверы себя покажут, то есть, понимаешь, увидеть, посмотреть бы на железную реализацию этого дела.
Ну, я не сталкивался, ничего не могу сказать. Обычно то, с чем я сталкиваюсь, это как бы уже виртуалка, виртуалки, и там своя атмосфера. Сейчас же проблема не в том, чтобы там вот ты на реальном арме что-то запускаешь. Ты в этом арме все равно поднимаешь какие-то изолированные окружения, которые тебе...
Эмулируют x86.
Либо x86, либо как... Либо просто там у тебя как-то хитро скомпилированная JVM.
Ну,
слушай, тебе уже надо знать не столько реальную реализацию того железа, на котором ты запускаешься, сколько реальную реализацию той системы виртуализации, в которой ты запускаешься.
Не, ну а было бы вообще прикольно. Смотрите, процессы же не очень дорогие. То есть ты берешь, вот там же та стойка, да, то есть берешь, так вот втыкаешь, хоп, и там сразу, например, там 20 процов, то есть 20 маленьких сервачков. И на них запускаешь, ну как, это как, чтобы это было как виртуалка, но это реальный железный компьютер. А,
такие кучу блейдов или Raspberry Pi запихнуть,
да,
в один,
да,
просто.
Да, и у тебя будут они на уровне железа изолированы, но при этом маленькие, дешевые.
Ребята, мне...
А если они еще при этом будут рулиться с какого-нибудь OpenStack, OpenShift, да, так да. Это же будет вообще просто... Да. Прикинь, реально рулить пачкой маленьких Raspberry Pi из OpenShift, просто один контейнер и одна
платка.
Нет, ну
да, то есть, получается, можно, чтобы можно было на уровне железа стартовать докер в нем. Послал да. в него докер, хоп, а то... развернулся и живешь.
Блин, это... Слушайте, парни, срочно выходим на Kickstarter,
да,
с этой,
короче,
темой.
Как это, ребят, пытались ребят, же делать
вы
эти,
когда сказали про...
в железе JVM, а тут сделать железо стартер докеров.
Причем, да, реализовать им просто загрузчик на уровень, вот зашитый прямо в ПЗУ какой-нибудь. Который там подписано, переподписано, проверяется и вообще все секьюрно.
И... Вы когда сказали про стойку из этих Raspberry Pi-чиков, я почему-то представил себе стойку из этих, из китайских смартфонов.
А такие же делают. Samsung делали такие... стойку из своих, да, каких-то S каких-то, и которая майнила биткоины. И говорили, это очень-очень энергоэффективно.
Окей, давайте двигаться дальше. А то сидеть мечтать, я думаю, мы тут можем долго и со вкусом.
Не, просто мы сейчас выболтаем все идеи, и на Kickstarter кто-то пойдет вместо нас.
Еще, кстати, да, тема связана с Oracle, потому что компания Oracle передала сообществу Apache 1,5 миллиона строк кода на Bing.
Поплачем, дети.
Не, поплачем, но вот реально, то есть я как человек из Java-сообщества, да, я...
Сторонник open source и всего такого.
Дело в том, что Я нереально уже много лет не видел людей, которые бы писали, использовали NetBeans. Сейчас, как бы,
я их тоже не видел.
Подавляющее большинство идеи, и еще есть часть людей, которые на Eclipse.
Слушай, подожди, на Eclipse еще кто-то
Eclipse,
сидит?
Eclipse, на самом деле, у него есть своя ниша. То есть под Eclipse пишут плагины. Наверное, на Eclipse. Там для каких-то промышленных языков программирования, там свои языки программирования в Eclipse встраивают. Там это, ну, плагинчики или просто какие-нибудь, там, не знаю, вот я знаю, что есть банковская система России, это IPSO, да, и для нее какую-то, как это, среду разработки делают на Eclipse. Ну и, соответственно, ее разрабатывают тоже на Eclipse. Нет, там у него есть, у Eclipse есть своя ниша, он как бы живет, но как бы это не очень ярко, то есть не как среда разработки для Java. В целом у них все нормально. Ну вот, но вот NetBeans.
Я вообще не помню, что бы его... Про него были когда-то новости, и обычно выходит новая джавка, все ждут, когда новая идея появится.
Да, да. А тут, получается, да, выходит, то есть поддержка 9-10 джавы, вот этой вар, который вар, не вар. Mm-hmm. Вот, и интересно, да, вот есть список языков поддерживаемых. Это Java, JavaFX, PHP, JavaScript, Groovy, C++.
Ну, PHP уже о многом говорит.
Что такое Groovy?
Groovy — это такой функциональный язычок, который, по сути, компилируется в байт-код.
Ну, Java, да. Его обычно используют для тестов. Пишут тесты для Java. Ну, для тестирования Java-приложений.
Его обычно используют для написания CI для Jenkins.
Ну, да, еще вариант. Такой скриптовый язык. Да, вполне себе. Ну, я все видел, тестировщики его использовали.
Ну, то есть, при том он может спокойно взаимодействовать с джавовыми объектами, так как все это в одном рантайме, вот это вот все.
Да.
Окей. Еще один из тысячи одного способа заменить баш.
Питончик. На питоне пишут, а.
Очередной. И причем очередной провальный.
Нет, почему? Даже в наших проектах девопсных он активно использует.
Нет, я просто о чем. Понимаешь, ты говоришь заменить. Заменить полностью, то есть уничтожить, или заменить в каких-то задачах. Если в каких-то задачах, то это не заменить.
Ну, заменить в каких-то моих конкретных задачах. Я уже давно ничего на баше не пишу.
Ну, это да.
Вот. Вспоминаются все эти извращения, все ДИАВК.
А, вот, тут, кстати, пишется, что есть внутренние проекты, которые базируются на NetBeans. Их развивают Boeing, Airbus, NASA, NATO. То есть, получается, видимо, какая-то тоже есть ниша, которую...
Случайно занял NetBeans.
Да, случайно. Какие-то корпорации в каком-нибудь там 2000 году в нулевых заиспользовали, и так и на них и живут.
Ну, по сути, видимо, когда-то это все случилось. Тогда идея, видимо, еще была на стадии идеи.
Или
ну,
ее еще
да, как раз они в нулевых.
На стадии начинали. Идеи.
Угу.
Вот так, пожелаем удачи. Пускай будет конкуренция, пускай друг друга смотрят, друг другу идеи перекидывают.
Знаешь, я тебе скажу, что как бы в моем представлении... Apache Foundation — это место, куда уходят умирать проекты. Не знаешь, что делать с каким-то проектом, отдай его Apache.
Нет,
они почему? Они его уделают,
там...
да?
И они его там просто хранят как-то вот в состоянии овоща, поддерживают, но вот реального развития...
Как же Ignite? Ну, тоже в Apache. То есть они на самом деле очень гордились тем, что они попали в Apache, потому что Apache провели аудит кода. И там стандартные разработки какие-то сделали. Я не знаю, конечно, что там, что это в реальности, но они очень этому гордились.
Ну, с одной стороны, видишь, Apache в силу там некоторой историчности, он, конечно, это крутая организация. Но, блин, даже в плане веб-сервера все-таки он уже потихонечку отходит.
Ну, возможно, возможно.
Вот как-то так, что так. Все, новость у нас, по-моему, кончилась.
Что мы еще можем...
IP-тейблс устарели. А у нас
осталось... IP-тейблсы, где же они? Ну как же, админы всего мира придется переучиваться в очередной раз.
Сейчас раздастся громкий вой по всей планете.
Люди учили, почему? Разбирались, крутые были. А ты когда на собеседование приходишь, а ты разбираешь свой IP-тейблс? Да.
Мастодонт, нафиг.
А сейчас классно, ты разбираешь свой IP-тейблс? Да, а он же устарел.
Нет, а там есть...
Вот. Собственно, о чем новость? В Берлине прошла конференция Netfilter Workshop, и где как раз... зависали чуваки, которые занимаются проблемами фильтрации и модификации пакетов Netfilter, и они приняли решение, что семейство программы IPTables, оно объявлено устаревшим, теперь оно обзывается IPTables Legacy, и все, что с этим связано, вот также помечено Legacy.
Последнее.
Вот, последнее, да. И, по сути, теперь все инструкции IPTables, они транслируются в инструкции NetFilter. То есть вместо IPTables у нас NFTables. Вот. Но если что-то у вас в миграции пошло не так, то у вас есть возможность заюзать старый Legacy инструмент пока что еще. Вот.
Мы все оставили возможность его заюзать, значит, его будут юзать до бесконечности.
Ну, да, первое админское правило работает, не лезь. Переделывают альяс и вперед. По сути, скоро Netfilter у нас появится за место IPTables в Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, Debian.
Да, альяс Debian, ну и... значит, и Ubuntu.
Да. То есть, по сути, все крупные дистрибутивы они покрыли. Достаточно было просто покрыть Red Hat и Fedora. После, ну, может быть, CentOS. А,
Debian. Что?
Ну... С Debian'ом сложнее, ты видишь...
Не, почему? Там вроде как писали, ну, что да, в Debian
да.
тоже.
Нет, в Debian, да, но просто, понимаешь, как только это появляется в Red Hat, это становится индустриальным стандартом. Потому что, что бы там ни говорили про Debian и Ubuntu, все-таки кровавый Enterprise любит подписочки.
Не, ну, значит, если оно появится в Red Hat, значит, оно появится и в Debian, и в Ubuntu. А там и в том, что на Ubuntu и Debian не собирается.
И то, из чего собирается, собственно... производные от Red Hat, всякие CentOS и прочие вещи.
О, кстати, да, да. Я просто еще одну новость вспомнил. Да, из своей айтишной жизни, то, что вот это Ubuntu 18.04 поставили еще на один комп у нас на работе, и у меня удалось реально косяков дофига. Во-первых, были проблемы работы с Мавином, приходилось там тоже как-то сбрасывать сертификаты. Почему-то именно только в эту Ubuntu. Mm-hmm. И второе, да, там через поп у меня получилось сделать этот, который Snap, да, через прокси. Все-таки это возможно, но тоже, короче, там пришлось потратить минут 15-20. Так что, я пока не рекомендую ставить 18.04.
Ну, это как всегда. Ubuntu достигла стадии винды. До первого сервис-пака не пользуюсь.
Да, если вы как бы используете Ubuntu в рабочих целях, то 18.04 это нет. Посидите на 16.04 это... еще там, хотя бы до первого сервис-пака. Да, там, единички.
А 17 не было 17-й?
А?
Мы говорим про LTS. Мы говорим про LTS. Если вы прыгаете просто по... реальным живым сборкам Ubuntu, там промежуточный верх.
А ее раз в 2 года собирают?
LTS, по-моему, раз в 2 или в 3 года появляются.
Ну как это? 16-18?
Раз в 2 года, да, раз в 2 года.
Да, но поддерживаются по 4. Держится 4. То есть, как бы еще можно сидеть и себе сидеть.
Да, лучше пока сидеть, потому что, да, да.
Если вам что-то нужно свежего, ну, PPA вам в помощь или бэкпорты.
Вот, ладно, так, все. Это небольшое отвлечение.
Ребят, а вот не хотите поведать, я просто, например, мне это, ну как, я в этом не разбираюсь, но тема, походу, интересная. Linux Foundation представил выпуск операционной системы OpenSwitch 2.3.
Это, по сути, вещь, которую развивала изначально развивал Hewlett-Packard, потом к этому стало присматриваться Dell и еще кто-то из разработчиков сетевого оборудования. И сейчас это передано в Open Compute Project, который развивает такую open-source среду для создания дата-центров. То есть это сетевое оборудование, сервера и вот это вот все. Куда входят, собственно, Dell, LinkedIn, по-моему, Facebook там же и куча других товарищей. Вот. для тестирования всего этого участия можно использовать, естественно, там Docker VirtualBox. Что она из себя представляет? Это основанная на Debian система для модульных коммутаторов. Там более десятка моделей Dell, коммутаторы HP и еще куча-куча всего. То
есть куча, кроме Cisco.
По сути, ну, Cisco своя, ну, iOS. Да, а, куда конечно. Им? Вот. Там, понимаешь, Cisco, если сейчас поменяет iOS, ты представляешь, сколько сертифицированных инженеров будет выкинуто на мороз.
Какой поднимется вой планетарного масштаба.
Да-да-да, снова перелицензируем.
Этот вой у нас песней зовется, да?
Ну, зато сколько Cisco поднимет на новых сертификатах бабла. Вот. И, по сути, это система, которая позволяет вам создать операционку для вашего коммутатора. Там используются наработки... Господи, как же они? Чьи? Все, да, меня сказала память.
Всех подряд, короче. Всех.
Да, я там вижу, да. То есть там все подряд навалено. Блин, просто я забыл, как называются эти операционки для раутеров, которые мы шем. OpenVRT и вот эти.
Короче, получается, есть Cisco, а есть HPU, да. То есть они там года-года как раз 4 назад, 5 на, тоже вышли на рынок коммутаторов таких серьезных. Да. Вот, и поняли, что надо объединяться, чтобы конкурировать.
Угу.
Ну, получается, Cisco их всех дает.
Ну, это ж Cisco, она как бы индустриальный стандарт, несмотря на наличие всяких хуевеев.
Да,
кстати. И прочих товарищей.
Не, знаешь, как это не важно.
Да, извините, вырвался.
Ну что, я предлагаю последнюю тему.
Любое китайское слово заставляет нас красить.
Любое.
Ты хочешь про NVIDIA нам рассказать?
А что тут рассказывать? Нас смотреть надо.
Я смотрел, я зависаю. В общем-то, о чем новость? NVIDIA представила систему, которая на основе машинного обучения научилась замедлять видео. Причем ты скармливаешь обычный, по-моему, там 24 FPS, а она из этого делает, не помню, сколько кадров в секунду, ну, очень медленно. Что происходит?
Не 24, а 30.
А, ну, 30. Просто как бы 24 это минимально.
А.
Она, по-моему...
Окей.
Не помню, сколько раз она умеет увеличивать... количество кадров.
До 480.
Вот, ты все помнишь, а я ничего не помню.
Я просто читал только что.
Вот. Мне понравилась просто система, которая в несколько проходов пробегается по вашему видео, строит вектора движения объектов, строит карту, там, пикселей, какие будут видны, какие будут не видны. И на основе этого уже генерирует новый видеопоток в слоумо.
Ну тут в чем соль? В том, что, допустим, если ты не видел нормальное, то есть заснятое именно с таким количеством кадров, mm-hmm. да, видео, ты разницы не почувствуешь. А вот если посмотреть, ну то есть если одно и то же видео ты посмотришь, допустим, растянутое вот этой системой и снятое просто с нужным количеством кадров в секунду, разница будет очевидна.
Нет, ну как бы если... Нет, ты все равно почувствуешь разницу, когда тебе, понимаешь, камеры, которые умеют снимать в слоумо долго, стоят очень дорого. А здесь тебе предлагается система, которая позволяет тебе там, взять твою обычную GoPro и на ее основе мутить крутые видосики чуть ли не с эффектом матриц.
Нет, товарищ, ну okay. Как уже не догадались, где это будет использоваться? Это будет использоваться в телевизорах. То есть идет поток, там даже тот же там, Full HD 4K, 30 кадров в секунду. И сделаю NVIDIA будет продавать производителям телевизоров вот такую фиговину, которая будет значительно улучшать плавность изображения. То есть, в принципе, вот эти. Вот у меня как раз у меня телевизор соневский, и как раз там тоже они хвастаются супер там про своим процом, который умеет делать апскейл. Да, то есть там Full HD 4K, uh-huh. 4K телевизор. А тут еще и будет добавлять плавности.
Ребят, это что, даешь замедленного Малахова?
Более плавного Малахова, понимаешь?
Нет, ну ты
плавного, да.
Плавного Малахова.
Не дергаться глаз, там, не знаю.
А я думал, что это там в каких-то, ну, грубо говоря, скажем, в спортивных соревнованиях, а ты не рассмотрел, как вот он сейчас мечом куда что сделал.
Нет. У спортивных этих, там, допустим, той же FIFA денег хватит, чтобы весь стадион завешать этими нормальными сломами.
Спортивные соревнования, да, там такой спорный момент, потому что, ну как, вот если камера вот эти в свои 24 кадра в секунду, там, 30 кадров в секунду не зафиксировала, то там, не знаю, шайбу, то что, нейронная сеть это не додумает. Если это нет информации, то она и не придумает.
А представляешь, такой гола не было, нейронная сеть говорит. Был гол! Такая мимо ворот шайба пролетела, нейронная сеть ее построила в шайбе.
В воротах.
В воротах, ворота.
Она сделала, решила, что это шайба.
Она даёт же звуки слона.
Решающий гол забит игроком мухой.
Я, кстати, читал статейку на тему того, что как в футболе там есть чистое время, и, ну как, это все судьи стараются очень быстро принимать решения, так как остановки времени нет. Там какое-то грязное время. И видео, поэтому нет видеоповторов, и они используют всякие разные эти системы, которые там, ну, может, видели, там, когда большой теннис,
Орлиный
глаз называется, да, там.
Подожди.
И глаз.
У них есть же видеоповторы, им,
ну,
же,
да,
им
вот,
же разрешили их использовать.
Эти, они используют системы, но они, я читал статью про то, как эти системы реально ошибались. То есть ошибки уже были, то есть они не очень хороши.
Бывали случаи.
Да, еще футболисты жалуются. Там уже были системы, то есть просто камеры кучу понаставили, а есть системы, когда в мячик вставляли NFC. Вот. И футболисты начинали жаловаться, что мячик стал чуть тяжелее или как-то там криво лететь.
Слушай, они
тогда... еще бутсы NFC вставили, чтобы проверить, был контакт.
А я не помню, вот там года два назад мы обсуждали новость, что не помню, кто сделал как раз камеру для панорамных съемок в виде шара, который ты просто подбрасываешь, и он тебе делает 360 панораму.
Но
почему бы такую штуку...
побольше.
Да. Почему бы вот такую штуку не запихать в футбольный мяч?
Ну вот, футболисты капризничать будут.
А ты представь себе, что будет с оптикой, которую пинают.
Да, ну, господи, сделать крепкую оптику. Так, делать крепкую оптику, уж не делайте мне бирменную голову.
Тем более сломалась, заменил быстренько, дальше побежал.
А, я так и представляю, судья так подходит,
так,
распирает
мяч. Так, парни,
мяч.
А мы точно чат про аниме?
Не, я просто понимаешь, когда, ладно, когда ты ногой пинаешь камеру, да, ну а в штангу камера как бы прилетит.
Да, все, это как бы тема отдельного разговора. Когда болеем за Россию, они скоро сыграют. Игра будет завтра, да? Игра будет.
Я не в курсе, мне пофиг. Подкаст «Витая...»
Привет, Россия,
подкаст...
не сы Россия.
Так, подкаст «Витая пара» никак не комментирует футбольные новости.
Forbidden.
Ну. Окей, так что давайте закругляться, парни. Спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто тут с нами обретается онлайн. Всем, кто будет офлайн.
Все, кто...
это все слушать. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Приходите к нам в чатик в Телеграме, в Хэнгаутс, в группу ВКонтакте. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.
Пока.